Ринат Давлетгельдеев, журналист, с нами на прямой связи. Ринат, приветствую тебя.
Да, приветствую, дорогой Вадим. Надеюсь, меня видно и слышно.
Да, тебя видно и слышно. И знаешь, опять же, да, обсуждая с тобой шоу-бизнес, мы же всегда обсуждаем политику, потому что это и клановая борьба, и симпатии к тому или иному артисту или актеру. И вот, в частности, история, которую мы наблюдаем вокруг Дмитрия Нагиева и клана Ротенбергов. Это, мне кажется, очень показательно, потому что считается, что клан Ротенбергов сейчас в опале, а ближайшее окружение Ротенбергов сажают. Ну и сами они чувствуют себя, судя по той обрывочной информации, которая доносится, не очень хорошо. А Дмитрий Нагиев – это человек, близкий к этому клану. И вот что происходит с ним?
Да, удивительно, вот так эти две новости сошлись в одну, и я когда сначала одну прочитал, потом другую, они у меня не сразу склеились, да, в какое-то одно такое, одно уравнение, да, но вот сегодня взяли и склеились. Да, давай начнем, наверное, с Ротенбергов, потому что действительно очень многие пишут и про то, что они попали в опалу или там покинули Россию, да, и перестали быть, значит, вхожи в ближний круг Владимира Путина. И ты знаешь, мне кажется, что эти слухи близки к правде. Я вот обсудил с коллегами по проекту «Можем объяснить», собственно, вот эти публикации других коллег-расследователей, и мы пришли к мнению, что, вот, судя по той информации, которая есть у нас, действительно, Ротенберги, и больше того, я скажу, даже Тимченко перестал быть членом ближнего круга Путина, и все это наблюдается уже достаточно давно, примерно с начала войны. Да, то есть вот из этих великих фамилий имени кооператива «Озеро» фамилия Ковальчуки осталась, да, вот фамилия Тимченко и фамилия Ротенберги, из этого списка самых ближайших к телу, как будто бы оказалась исключена. И ты знаешь, и тут, собственно, продолжаем про Нагиева. И вот я тоже задавался вопросом, а что же Нагиев все в Дубае-то сидит? Да? Потому что мы и в этих эфирах обсуждали, что, в принципе, у него же крыша замечательная, потому что Аркадий Ротенберг его тренер. И мы помним, что Аркадий Ротенберг, собственно, и стал Аркадием Ротенбергом, потому что был спарринг-партнером Владимира Путина в той знаменитой питерской, ленинградской школе самбо и дзюдо. Вот, а, собственно, Нагиев добился огромных успехов благодаря Ротенбергу. Ротенберг был его тренером, а Нагиев был чемпионом среди юниоров Советского Союза и вообще посвящал жизнь спорту. И действительно, он показывал замечательные результаты и вообще выбирал долго, по какому пути пойти. С тех пор они регулярно общаются, и многие связывали именно с этой дружбой тот факт, что в отличие от, например, Вани Урганта, да, который сделал гораздо больше поступок, да, целый черный квадрат разместил, чем Нагиев. Нагиев черных квадратов не размещал, просто сказал несколько неаккуратных фраз. Урганта, несмотря на крушу Эрнста, никак не могут вернуть ни в кино, ни на телевизионные экраны. Нагиева вернули везде, и, собственно, телек на телеканале СТС. Сначала вышел большой сериал с его участием, который активно рекламировался по всей Москве. Потом на большие экраны в конце прошлого года, я напомню, да, вышел фильм «Елка». Потом, правда, сказал он какую-то, ну, в общем, не столь яркую фразу, как он говорил в начале войны. Да, он просто сказал, на четвертом году войны ты меня спрашиваешь, какие у меня авантюры были, да, в уходящем году. То есть, казалось бы, можно было легко отбрехаться. Но все не возвращается. Мы видим, что отмена не проходит. Да? То есть, как будто бы недостаточно крыша теперь, да, или, может быть, просто эта крыша уже не может ни за кого слово замолвить. И вот это тоже заставляет подумать о том, что Ротенберги пока еще имели какой-то вес, смогли его отмазать, а сейчас уже и они как будто бы сказали ему, слушай, Дим, уже не можем. Тем более уже второй раз проштрафился, уже точно не могу попросить, у самих проблемы. Понятно, что это, ну, вот последние это мои додумки, да, ну, мне кажется, что было примерно так. И тут еще как-то сошли звезды. Внезапно обнаружилось на просторах Ютуба интервью, которое Дмитрий Нагиев дал, в общем, большое, и на него вообще мало кто обратил внимание, потому что интервью это лежит на Ютубе одной девелоперской дубайской компании. Да, то есть вряд ли ты будешь искать интервью Нагиева на каналах девелоперских компаний из Дубая. Я подозреваю, что просто владелец этой компании, которому Нагиев дает интервью, его какой-то кореш, или, возможно, он тоже помог Нагиеву, ну, или дал большую скидку на приобретение недвижимости в Дубае. Все говорят, все абсолютно сознанием дела, что видят Нагиева в основном там, а не в Петербурге в последнее время, и что там он проводит большую часть времени. И те видео, которые с ним появляются, с выступлений на корпоративах, там очень много просто заказов. Потому что русских много, богатых русских много, и им постоянно нужно что-то праздновать, там, дни рождения, там, свадьбы. И вот Нагиев под боком, и, собственно, он активно окучивает этот рынок. Там Даня Милохин тоже благодаря этому зарабатывает. Но Даня Милохин редко может связать больше, чем три слова. Да? А Нагиев-то как раз может легко связать и 300. Шикарный шоумен, шикарный артист, шикарный ведущий. Поэтому, конечно, уж лучше Нагиева позвать, хоть он и подороже. Вот. И, собственно, его там спрашивают, да, где же ты живешь? И так удивительно, вот сидят они в Дубае, в шикарном, значит, доме, шикарный ремонт, этот небоскреб, дает он интервью своему корешу. И говорит, не, я в России, конечно, живу, я в России живу, не в Дубае. Так, что ты в Дубае вообще об этом говоришь? И, конечно, но мы тоже не идиоты, у нас же тоже в Дубае много знакомых, да, много источников. Если вот как бы что-то крякает, как переезд в Дубай, ходит, как переезд в Дубай, пахнет, как переезд в Дубай, то, скорее всего, это переезд в Дубай. Но вот, тем не менее, Дмитрий Нагиев сказал иначе. Но, да, вот тут на ладошке у нас отсутствие Нагиев на киноэкранах, да, и в телеке. Тут у нас на ладошке отсутствие Ротенбергов в России, которым можно было позвонить и сказать, верните меня обратно, пусть мне простят мои неосторожные слова. И вот у нас, значит, подтверждение того, что видит его в Дубае, значит, наверное, все-таки он там.
Но если вообще говорить об этой клановой защите, потому что, ну вот, Ротенберги, Нагиев, Матвиенко, Козловский, а дальше уже как повезет. То есть, насколько это серьезная защита и как быстро все меняется? То есть, в случае, если попадает в опалу, например, какой-то клан или представитель высшего сословия, возьму в кавычки, то артист за старые грехи сразу начинает получать? Или все-таки это списывается, и то, если он снова что-то не совершит, то тогда будут санкции? Как это вообще устроено? У тебя есть понимание?
Ну, если артист выполняет условия договоренности и особенно не высовывается, да, то, конечно, никто ему дальше мстить не будет. Но, опять-таки, да, вот, ну, у нас какой есть пример перед глазами? У нас есть пример перед глазами Данила Козловского, да, вот, который ты привел. Данила Козловский очень аккуратненько все делает, очень осторожно себя ведет, никаких громких интервью не дает, ни с какими лишними людьми не встречается, и на всякий случай фотографии из европейских отпусков тоже не публикуют, зато скрепно публикуют, значит, беременную жену, родившую жену, все в рамках вот День семьи. Молодец. Несмотря на ходившие раньше слухи. То есть он все делает правильно вот в русле, значит, российской внутренней и внешней политики. Ира Горбачева. Молодец. Мало того, что там радостно работает и снимается в фильмах, в которых говорят сниматься, так еще и дала пару интервью, в которых сказала даже больше, чем от нее требовалось. Да? То есть в целом не обязательно же было настолько неприлично признаваться в любви к войне. Да? То есть достаточно было просто, ну, как-то сказать, что была не права, ошиблась. Или вообще молчать. Да? Нагиев просто молчал. Вот. Но вот она прям одобрила действия российских вооруженных сил. Отреклась от Мариуполя, родного города, да? И так далее. Вот, то есть она прям молодец, да, она с точки зрения ее защитников и кураторов сделала даже больше, чем от нее ждали. Так бы все, да, так бы все поступали, как она, думают, соответственно, те люди, которые отмазывают подобных героев российского шоу-бизнеса. Ну, напомню, ее Михалков отмазывал. Вот, ну, а так не знаем, ну вот какие у нас еще примеры отмазывания?
Такие, ну, вот, есть, смотри, есть пример Ефремова, который все-таки, несмотря на там очень сложная ситуация, там тоже Михалков, который тоже из тюрьмы, но Ефремов уже не сделал никаких заявлений. То есть он не стал Ирой Горбачевой, которая вдруг побежала, к Манучи она ходила, и не только, кажется, или не только к нему.
А к Мадонне Мур она еще ходила. Она много куда сходила. Меньшовой она сходила. Она прям дала серию интервью вот этой мягкой пропаганде. Мы тоже ее с тобой обсуждали, да, которая присутствует в Ютубе. Это же все-таки девушки, которые делают вид, что они говорят о женском, а на самом деле они говорят про войну. Вот Мадонна Мур один из примеров. Но Мадонна Мур вообще-то, ну, как бы известная пропагандистка. Вот Юлия Меньшова теперь тоже в их стане. Да, абсолютно. Абсолютно так, да, то есть, казалось бы, от Горбачевой, наверное, никто такого не требовал, ну совсем-то позориться не обязательно, вот, ну, есть какая-то система договоренности, пообещала ты сниматься в фильмах студии 3, ну, снимайся, пожалуйста, хорошо, не надо обмазываться говном, вот, но, тем не менее, обмазалась. Да, Ефремов очень круто себя ведет, это правда, ни одного интервью не дал, один раз к нему пристали сотрудники, по-моему, Супер.ру, помойка такая постгабриляновская, там, где Алена Блин, по-моему, одна из руководительниц, или была, сейчас не помню. Вот. И они что-то пристали к нему. Он шел с пакетом, с репетиции домой. И давай что-то спрашивать. Он просто молча идет и делает вид, что не слышит. Это нужно же какую стойкость иметь, да? И эти кадры, на самом деле, говорят о нем, как о человеке, очень многое.
Но есть абсолютно, конечно, как мне кажется, кульминация всей этой истории. Это Машков и Путин. А вот, как говорится, так не сыграешь. И вот ты видел же наверняка эту встречу, да? Это преклонение, это трепет, это, не знаю, обожание в глазах. Ну, он хороший актер, с этим никто не спорит. Но как ты думаешь, вот это зачем? Это для чего?
Вот непонятно, да, вот таким же вопросом я часто задаюсь. Знаешь, последний раз я его задавал себе, когда видел интервью Паши Лобкова и Антона Красовского. Я тоже просто спрашивал: Паша, а зачем? А зачем? Зачем Паша делать то, каким тебя запомнит в итоге, да? То есть не звездой Дождя или НТВ, а человеком, который зачем-то отмазывает Маргариту Симонян в интервью Антону Красовского и говорит о человеке, который принимал участие в развале телеканала «Дождь», да, и который ненавидел тебя лично и публично в этом признавался. Зачем-то отмазывает ее от чего? От Гааги, от обвинений в том, что у нее руки по локоть в крови, но что мы же прекрасно знаем, что они по локоть в крови. Да, и здесь тоже задаешься вопросом, зачем? Все есть у людей, все есть у людей. Должности, почетные пенсии, карманные театры, какая-то уже подзабытая творческая слава, но вот зато новая слава бюрократическая, да, такая слава в рамках нового политбюро культурного и не только культурного. Да, но тем не менее начинают заискивать перед этим человеком. Ты знаешь, однажды, вот так скажу, Антон Жилнов мне рассказывал, как он впервые увидел Путина. И он мне сказал, понимаешь, Ренат, я тоже дважды видел Путина лично.
Я тоже видел дважды, но
обвиняюсь. Не так близко, как Антон Жилунов, понятно, я не был в пуле, но я например, освещал перестановочку в гостинке, помнишь, когда было вот это вот возвращение, знаменитое возвращение Владимира Путина на царство. Ну вот, но Антон говорит, вот когда близко видишь его, у многих прям сносит голову. И он говорит, вот я присутствовал на многих же мероприятиях, на пресс-конференциях, встречах с артистами, награждениях вот этих орденами. Он говорит, и видно, вот вроде человек нормальный, и может даже позволить себе аккуратно шепотом, там как-то в кулуарах, в ожидании Путина повозмущаться и сказать что-то, вот опять опаздывает, вот ведь опять наш опаздывает. И даже позволить себе, может, какую-то критику. Но как только он появлялся, говорил мне Антон, все эти люди, которые могли себе позволить над ним пошутить, вдруг замирали и начинали перед ним заискивать. Я не думаю, что Владимир Путин обладает такой невероятной харизмой. Я боюсь, что это такой маленькой душой обладают те люди, которые начинают вот в такие глубокие книксоны присаживаться перед человеком, перед которым делаете это совершенно не обязательно, да, совершенно не обязательно так позориться, да, и вот этот вопрос «зачем?» это, конечно, главный вопрос, который хочется задавать на эту тему.
Ну, слушай, вот если порассуждать, у тебя есть опыт, у меня есть опыт, я видел его два раза относительно близко, но я видел многих президентов и даже прогуливался с Жаком Шираком, когда он был президентом Франции, но это же, мне кажется, опять же, да, я сейчас очень субъективен, опишу свои какие-то ощущения. Ну вот когда я первый раз увидел там звезд, например, да, то есть ты первый раз их видишь, мне было 20 лет или 19, я только начал работать в журналистике, ты видишь там, ну давай, условного Киркорова, кажется, он тогда был, такой, вау, человек из телевизора. Ну это очень краткосрочный эффект, да, ты становишься чуть опытнее, ты начинаешь видеть, что это за люди, да, это люди, которых ты видел сначала по телевизору, потом увидел с властью, то же самое. Я видел огромное количество президентов, я со многими разговаривал, я видел там американских президентов, ну Джорджа Буша в частности тоже рядом стоял. И все, у тебя это заканчивается очень быстро. Ну, то есть это такое детское восприятие. С Путиным та же история, да? Ты видишь человека, да, ты понимаешь, это вот магия власти, как ее иногда называют. Ну, ты понимаешь, да, у человека там есть ядерный чемоданчик, и в случае, если он нажмет на кнопку, он может там полмира уничтожить. Ну и что? Есть очень простая формула Кеннеди, да, которая была озвучена. Все мы дышим одним воздухом, все мы смертны. Да? Все мы смертны. Это просто люди, наделенные определенной властью. Поэтому, конечно, вот, ну, как бы мне не совсем понятно, хотя нет, знаешь, я понимаю, если от этого человека зависит твоя жизнь в репрессивной машине, да, который может тебя просто взять, ну, наверное, да, ты тише будешь говорить.
Получается, есть за что брать, да, ну, то есть ну, бояться так, того, да, что тебя могут за что-то взять, может только тот человек, которого есть за что брать, который наворовал, у которого какого там, не знаю, это Заславского, против которого сейчас многие ополчились, которого убрали с должности ректора ГИТИСа, у которого там, не знаю, незадекларированные дома, виллы, да, в Черногории, и прочее. Ну вот если есть за что брать, ты начинаешь бояться и на всякий случай выслуживаться перед диктаторами или их шестерками. Не знаю, мне кажется, что просто Машков такой человек, да, что просто он вот, он, не, он глупый. Ну, вообще от актеров, кто-то мне говорил эту фразу, забыл. А чё вы все сделали актеров, спрашивают меня. А, Быков, по-моему, кстати, да, Быков говорил. А чё вы, Ренат, делаете актеров какими-то носителями великого знания? Ну, их учат форточку играть иногда, да, и просто как бы настроение передавать. Не нужно от «подай-принеси», который отлично умеет владеть своим голосом, требовать того, чтобы они становились камертонами эпохи. Да, есть единичные примеры тех людей, которые действительно этими камертонами становятся. Но в общей массе ждать просто от актера, того, что он будет каким-то великим светочем знаний или там, человеком, за которым захочется пойти, не стоит. И, наверное, мы их излишне наделяем вот этим каким-то дополнительным жирком.
Ну вот я хотел тебя как раз спросить, у тебя был этот период адаптации, вот когда ты впервые увидел, ну скажем так, людей, принимающих решения?
Или политиков?
Ну, скорее, давай я тебе рассказал свою историю сначала звезд, потом политиков, а вот можешь пойти по этому же пути.
Очень недолго. Я же начинал именно как человек, который про звезд писал. Я очень, очень рано начал уже с ними там встречаться, общаться и брать большие интервью, в том числе на обложке, для журналов, типа Hello, OK, и потом для Глянца. Ну, что-то мне было 18, когда мне первые обложечные интервью выходили мои с там, людьми, типа там Юлия Савичева, там, не помню, ну, много кто. Сейчас даже не могу вспомнить. Максим. Певица Максим у меня была. Мы с певицей Максим. Она стадионы собирала.
Да, это же ее период, песня.
Это знаешь, просто номер «Знаешь ли ты». Да. Знаешь ли ты. То есть, это был период «Знаешь ли ты». То есть вот она шла, ее знали все. Мы сидим, значит, едим суши в московском ресторане «Гинотаке». И потом, значит, договариваемся пойти в кино. Я замирал в первые минут 5, наверное, 10, а потом ты просто вдруг начинаешь с ними просто общаться, и они же чаще всего тоже оказываются простыми людьми, очень, кто-то из них и говорит очень простенько, вот, и плюс тебе как журналисту надо с ними наладить вот этот какой-то очень личный, очень честный контакт, и вы вдруг, ну, там, твоими стараниями как журналиста, который хочет эту атмосферу создать, да, чтобы интервью получилось классным, чтобы тебя редактор похвалил, там, и там человек просто тоже старается быть простым, хорошим, чтобы аудитория не видела в нем сноба какого-то. И все, это потом пропадает. А потом, не знаю, ты с ними даже начинаешь как-то дружить. Аня Плетнева, солистка группы «Винтаж», такая тоже классная очень. Вот, я помню, она позвала меня, значит, есть арбуз после интервью. То есть мы взяли интервью, она говорит, а поехали домой ко мне, есть арбуз. Поехали к ней домой, есть арбуз. Вот, то есть я к тому, что там нету никакого уже вот какого-то особого отношения. Ну, вот просто такая ходит Аня Плетнева. Вот мы сидим, арбуз едим. Вот она там какую-то демку ставит. С политиками, ну, слушай, мне кажется, то же самое. Но вообще с Дождем же какая была история? Мы же в какой-то момент были модные. Мы постоянно ездили еще на питерский форум. И у нас там студия своя была. И к нам приходили участники питерского форума из числа элиты. Туда ходили, ну, типа, там, уровень премьер-министра. Ну, и плюс, а после того, как Медведев на Дождь пришел, понимаешь, как бы ты уже Медведева видел, что тебе эти министры?
А он тогда был президентом, да,
Российской? Он тогда был президентом, да, и это было начало Дождя. Вот, и он как президент на телеканал, которому год, пришел, и, значит, мы там экскурсию, значит, делали, там, руку всем пожимал и шутил. Ну, как бы, и ты такой думаешь, ну, вот президента я видел, чем мне Шувалова-то бояться? Ну, вот там сидим, болтаем с Шуваловым. Или там с Грефом каким-то. Поэтому, или Набиуллиной. Она тоже как-то быстро пропадала. То есть ты понимаешь, что ты журналист, им с тобой тоже может быть интересно. Тебе они нужны не как люди, от которых ты что-то получаешь. А вот тут, наверное, ответ ключевой. Да, мы-то ничего от них не получали. Да? Они же нам не дарили театры. Они же нам не прощали украденные миллиарды. Они просто нам давали интервью, и им важно было дать нам именно это интервью, потому что с нашей аудиторией им тоже важно было коммуницировать. А этому человеку, очевидно, как бы он очевидно Путину обязан, он-то понимает, поэтому целует его в жопу.
Ну, можно же по-другому. Вот я к тому, что...
Так нужно по-другому, да.
Да, я к тому, что когда... Ну, как можно, не можно, здесь вообще эта история все-таки даже не про мораль, чтобы вы правильно поняли. Я имею в виду, что там есть условный Собянин, который в этой системе, да, кровь от крови, плоть от плоти, но он не высовывается, да, и мы понимаем, что Собянин старается быть в тени, да, то есть не быть этим первым учеником. Я не знаю, о чем он думает. Может быть, о том, что будет после. И после, как после разгрома нацистской Германии, новую Германию строили в том числе функционеры, которые были в нацистской Германии. Можно так. А можно... И здесь, знаешь, я ставлю многоточие и перехожу к тому, что ты уже упомянул. Красовский и Лобков. Вот этот разговор. Это же орловская история. Не только принять систему, но и полюбить систему. Вот что это было? Вот как ты думаешь?
Мне Антон скинул ссылку, я еще даже не видел, я тогда еще не успел посмотреть это интервью, он говорит, о, посмотри. Я говорю, ого, я ему пишу, ничего себе, ты прям Лобков себе позвал, ничего, это круто, пиши. И он говорит, ну вот, да, стараюсь. И для Красовского это, ну, это типа круто, да, что вот у него на канале Лобков, и он очень был доволен тем, что он его уговорил. И меня, кстати, сейчас напишут, вот опять защитник пришел, защитничек, адвокат. Но у меня тут к Антону, кстати, гораздо меньше вопросов, чем к Паше. Антон вопросы задавал, причем довольно так их мягко формулировал, не то чтобы он что-то прям отвратительное проговаривал своим ртом. И он же не спрашивал, типа, как ты считаешь, Маргарита Симоньян хороший человек или плохой, да? Это же сам Паша сказал. То есть Пашу никто за язык вообще не тянул. И вот Паша Лобков, 10 лет проработавший на телеканале «Дождь», да, звезда телеканала «Дождь», телеканала, который мочила Симоньян, которая руку приложила к тому, чтобы «Дождь» лишили всего, чей друг Громов лично принимал решение по поводу отключения «Дождя» из всех эфиров, чей друг Громов лично угрожал Наташе Синдеевой, если «Дождь» не заткнется, лишить всего, и ее лично, да, и убить этот канал. Ну, то есть... После этого вообще что-то прилично говорить про Маргариту, ну, можно же было просто не обсуждать, да? Вот, ну, не хочешь, ну не позорься. Просто, ну, просто молчи, да? Просто ничего не говори. Не называй ее хорошей писательницей. Ну, Паша, у тебя же есть литературный вкус. У тебя есть литературный вкус. Ты же прочитал много книжек, да, хороших. Ты шикарно владеешь русским языком, гораздо лучше, чем я. Ты потрясающий, талантливый журналист. Я не стою твоего мизинца, Паша. Ты гений журналистики. Я у тебя учился много лет. Тебя же никто не заставлял говорить, что Маргарита Симоньян... Во. Да? Ну, может быть, не знаю, как эта договоренность была с Антоном, что после этого интервью, возможно, Паша, у которого проблемы с работой, предложит что-то на RT или на каких-то структурах, ютубах, которые как бы де-факто, да, де-юре не являются, де-факто являются частью Раштуда. Я не знаю, но у меня только такое объяснение. Но мне кажется, что можно не работать пропагандистом в современной России, найти какие-то другие способы выживать. У меня мама вот в Петербурге живет же, как-то выживает, и никому не продает свою душу. И много знакомых как-то выживают, никому не продают свою душу и не вылизывают задницу пропагандистские убийцы.
Как ты думаешь, вот эта система орловская, опять же, предсказана, ведь это не первый раз происходит, и я здесь безоценочно, на самом деле, просто чтобы попытаться в этом разобраться. То есть финал Орла 1984, да, он принимает эту пулю с любовью к большому брату. Ведь многие действительно кажутся вот по Орлу, и это такая искренняя перековка, кажется, так называлась газета в ГУЛАГе в свое время, перековка, да, вот это происходит. И это не про, даже это не про приспособленчество, это про искреннюю веру. Вот есть такое, как ты думаешь?
Ну, мне очень хочется верить, что все равно эта вера искренней не является. Я по-прежнему уверен, что даже те люди, которые сегодня клянутся в любви и с такими пылающими глазами, как Машков, говорят, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. А почему-то, вот мне кажется, что они настолько заточены на сиюминутный комфорт самих себя, что это все ложь, да? Я неоднократно говорил, что я на 100% уверен, что первым, кто поддержит любую новую власть, будет, например, Владимир Соловьев. Я не уверен, правда, что Маргарита Симоньян так легко сможет перековаться. То есть ей придется все-таки дольше придерживаться вот нынешних взглядов оппозиции. Но просто мы же помним, как она расхваливала Соединенные Штаты Америки, когда училась в Соединенных Штатах Америки. Да, мы же помним те слова, которые говорил про свободу журналистики Киселев, когда работал в Украине и получил деньги Сороса. То есть мы же это все помним. И я вот надеюсь, что и Машков. Ну как надеюсь? Мне кажется, то есть хотелось бы надеяться на то, что люди вообще отличаются постоянством и принципиальностью, но просто, ну, это же не про них, не про Машкова уж точно, и точно не про Соловьева. Может быть, кстати, про Симоньян-то скорее, наверное, ну, к ней это скорее относится, как бы я не презирал ее публичную позицию, ее взгляды. Но я думаю, что Машков будет кричать «Ура!» новой власти легко и будет со столь же горящими глазами все эти слова говорить. Честно, мне кажется, что все-таки Оруэлл — это Оруэлл. Люди проще, приземленнее, ну, как продажнее, да. И мне правда кажется, что вот вся эта... Вот, ну, то есть я не верю, что это можно любить не за деньги.
То есть это как у инстасамки, да, получается?
Абсолютно, просто, да. Что то есть мне прям... Ну ничего, да.
Она скрепная сейчас, как мы знаем.
Она очень... А кто не скрепный? Ну вот Ванька Дмитриенко сейчас полетел в Америку. Ну, в Америку можно. Вообще-то, ну, кстати, я планирую за ним последить, что он там будет, какие кружочки публиковать, какие историки. Потому что очень интересно. Он же, мне кажется, очень аккуратничает. Он даже вот он пытается всячески не вляпаться как в патриотическое дерьмо, так и случайно пытается не сделать того, что могут люди, которые за ним пристально очень наблюдают, расценить как симпатии к западному образу жизни и не дай бог к чему-то еще. Вот, ну вот он сейчас поехал в Америку, первый раз он там, я вот внимательно слежу, если что-то такое разгляжу, то обязательно перескажу в твоих эфирах. В общем, мне кажется, что эти все продажные, значит, люди, они не идейные, они не будут пулю принимать за большого брата.
То есть получается, что формула «есть Путин, есть Россия» легко можно добавить «нет Путина, есть Россия».
Нет Путина, есть Россия, да. Да, абсолютно. Так, слушай, любую фамилию подставь. Любую фамилию и, более того, любую страну. Ну, смотри, у нас же, вот смотри, свежий пример Евгения Плющенко. Да? Ну, уж у кого более патриотические речи были, да, в устах? Кто жирнее триколор лепил себе на куртку зимнюю, когда шел на предвыборный участок, чем Плющенко и Рудковская? Мало кто, да? И что? И с какой легкостью он забыл те интервью, которые сам же давал? А сколько понадобилось месяцев? 6. Да, для того, чтобы абсолютно поменять свою позицию, да? То есть прям до обратной. А куда они поехали сейчас отдыхать? В Баку.
Потому что сын выступает за Азербайджан.
И поехали в Баку, значит, там тусуются, фоточки выкладывают.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все меняется. И через шоу-бизнес мы многое понимаем, в том числе российской политики. Спасибо Ренату. Ренат Давлетгердеев с нами на прямой связи. Подпишитесь на Ютубы, все, где работает Ренат. Можем объяснить проект. И в Телеграме можно найти, так что поставьте лайк. Ну и у нас всегда с радостью тебя ждем. До встречи. Спасибо большое. Пока.
Спасибо. Пока.